Мои друзья, братья и сестры, приглашаю вас прочитать текст Писания из первого послания Тимофею, глава 2, первые 4 стиха. Первого послания Тимофею, глава 2, первые 4 стиха. И сегодня нашим рассуждением, темой нашего рассуждения будет продолжение серии бесед «Вникая в себя и в учение, занимайся сим постоянно». В прошлый раз мы с вами говорили о две беседы были посвящены теме наблюдения за внешним человеком. Сегодня у нас следующее размышление – наблюдение за внутренним человеком. И библейский текст мы с вами прочитаем, уже указанный из первого послания Тимофею. Павел пишет: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Мы с вами в начале нашей серии бесед прочитали текст из тоже послания Тимофею, слова Павла: «Вникай в себя и в учение, и этим занимайся постоянно, потому что это единственный путь для того, чтобы, согласно Священному Писанию, которым ты можешь и себя спасти, и слушающих тебя». Мы вначале говорили о библейских принципах становления личности, говорили, поднимали очень серьезные вопросы. Прошлые две беседы были посвящены рассмотрениям или наблюдениям за нашим внешним человеком, поскольку Писание говорит «вникай в себя», а каждый из нас – это личность, которая состоит из внешнего, и видимого и невидимого, из внешнего человека и внутреннего человека. Поэтому, если выполнять это Писание, вникая в себя, то мы обязаны, конечно, считаться с тем, что думать о том, как мы можем наблюдать за своим внешним человеком. Безусловно, основной задачей нашей, задача, которая стоит перед нами, это наблюдение за внутренним человеком. Но поскольку внешний и внутренний человек очень связан между собой, и в прошлый раз мы говорили о том, и сегодня коснемся этой мысли, что за то, что происходит во внутреннем человеке, рассчитывается тело. Вот те планы, которые пытается вынашивать, обдумывать, может быть, достаточно долгое время внутрь нас человек, после этого реализует внешний человек. Потому что душа без тела фактически себя реализовать в материальном мире не может. Ей нужно что-то сказать, ей нужно как-то себя проявить. И поэтому неудивительно, что говоря о том, чтобы вникать в себя, мы обязаны понимать вот этот внутренний механизм, связь между внешним и внутренним человеком. Мы сегодня говорим о наблюдении за нашим внутренним человеком, которая тоже включает в себя исполнение Священного Писания. И это также необходимо для того, чтобы и себя спасти, и слушающих тебя. Мы говорили о том, что «вникай в себя», слово «вникай», значение этого слова «наблюдай очень внимательно», «следи», «анализируй». Поэтому сегодня вот этот принцип «вникай в себя» мы будем направлять и на нашего внутреннего человека. Текст, который был предложен для прочтения, он достаточно интересный. В чем он интересный? В том, что он затрагивает обращение или внимание отдельно взятого человека, направленное на других. Мы будем говорить сегодня о том, чтобы наблюдать за своим внутренним человеком. Некоторые мысли, мы будем ссылаться на прочитанный текст в ходе наших рассуждений, они мысли напрямую вытекают из этого текста. Мы можем себя познавать лучше и лучше, и в этом процессе, в том, чтобы познавать себя лучше. Как ни удивительно, но помогают нам, как вы думаете, кто? Окружающие нас люди. Как мы смотрим на них, как мы их оцениваем, как мы к ним относимся, показатель того, что у нас внутри. Поэтому, если хотите посмотреть на то, что вы из себя представляете, посмотрите на свое поведение. И прежде всего, посмотрите на то, как вы относитесь к другим людям. Апостол Павел не дает никакого исключения абсолютно, говоря о людях, за которых надо молиться. Там нет исключения, всех включает. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы за всех людей. За хороших мы готовы молиться. За нейтральных людей к нам мы готовы молиться. А за плохих людей мы им лучше кое-что пожелаем, о чем лучше вслух не говорить. Но мы о них не готовы молиться. Но Писание прямо говорит, ты должен за них молиться. Ты должен за них молиться. Мы прекрасно понимаем, что молитва за других людей, молитва за других людей, может быть только во благо этим людям, не правда? Мы не можем молиться, Господи, дай им вот это, да разруши их план, да вот уничтожи их бизнес, да вот накажи их. Да. Мы не можем это говорить, мы призваны даже врагов благословлять. Мы призваны благословлять и молиться за обижающих нас. Поэтому, исходя из принципов учения Христа, мы не можем в молитве желать зла другим, не правда ли? И вот по этой причине этот текст, он заставляет нас понять себя, как мы относимся к другим. Как мы относимся, наш внутренний человек, он проявляется в том, как мы относимся к другим людям. Наблюдение, само по себе наблюдение за собой, за внутренним человеком, включает в себя три очень важных момента. Это прежде всего подход к оценке состояния, вот дать оценку своему состоянию. Второе очень важно, определение факторов, которые влияют на нашу жизнь. И не менее важный, очень серьезный вопрос, который мы будем рассматривать, способ освобождения, если что-то негативно на меня влияет, и защиты, то есть предупреждение от того, чтобы после того, когда мы сокрылись в Боге, как можно быть, что нужно делать, чтобы быть защищенным именно в Боге. Вот этим трем частям будет посвящено наше рассуждение. Безусловно, вопросов очень много, которые сегодня очень бы хотелось коснуться, которых хотелось коснуться, рассмотреть вместе с вами, обратиться к Священному Писанию, которое будет подтверждать, более ярко показывать вот те мысли, о которых мы будем говорить. Сегодня мы не сможем завершить вот эту вот тему наблюдения за внутренним человеком. У нас сегодня будет первая часть. Если Бог пролит жизнь, то в следующий четверг мы завершим с вами рассмотрение вот этой вот темы наблюдения за внутренним человеком. Итак, прежде всего, мы будем говорить сейчас о подходе к оценке внутреннего состояния. Подход к оценке внутреннего состояния. Смотрите, что пишет Павел. Итак, прежде всего, прошу, то есть идет обращение к отдельно взятому человеку, не к обществу, а вот ты же будешь молиться. Церковь, что такое церковь? Это мы, правда? Если церковь не молится, это значит, я не молюсь. Обращение к отдельно взятому человеку, ты должен нацелиться на то, как ты воспринимаешь других людей, ты должен на это обращать особое внимание. Внутренний наш мир, наш внутренний мир реализует себя практически всегда через наше тело. Слова – это производное того, что у нас внутри. Дела – они осмысливаются, и мы к этому готовимся внутри. Наше поведение – оно продиктовано внутренним состоянием. Наша внешность, о чем мы в прошлый раз говорили, тоже продиктована внутренним состоянием. То есть то, какие мы внутри, очень легко узнать по тому, какой образ на жизнь. Это достаточно просто, и об этом, если вы обращали когда-то внимание на народную мудрость, вот как мудрые люди, люди древности в разных столетиях, в разных цивилизациях цитировали, вернее, как они объясняли это, они к этому и сходились. Вот достаточно провести с человеком 1-2 минуты разговора, поговорить с ним, чтобы сделать практически безошибочное представление о том, что внутри у человека. Достаточно посмотреть на его образ жизни, и можно четко представить себе то, что он внутри себя представляет. Это действительно так. Смотрите, что говорит Священное Писание. Христос говорит, из сердца что исходит? Из сердца исходит всякое недоброе, злые помыслы, убийства, прелюбодеяния и так далее. Евангелие Матфея 15:19. Оттуда все это исходит. А через что реализуется? Через наш язык. Через наши жесты, через нашу эмоцию, через наш гнев. В этом помогает ему тело. Итак, смотрите, внутренний мир использует для своего проявления что? Внешний мир, внешнего нашего человека, физического человека. Тело реализует внутренние процессы. Мы говорили о том в прошлый раз, что мы призваны понимать и наш пол, наш возраст, состояние здоровья, и мы призваны понимать, что именно через тело проявляется наш внутренний мир. Потому что он должен себя как-то реализовать. И вот путем, единственным путем реализации внутреннего мира отдельно взятого человека является именно тело этого отдельно взятого человека. Оно используется для того, чтобы вот вынести то, что внутри находится. Итак, наш образ жизни является яркой иллюстрацией того, что у нас внутри. И вот на это внутреннее мы сейчас и нацеливаем наше внимание. Очень серьезное предупреждение, предупреждение об опасности. Смотрите, с каким большим удовольствием сегодня люди готовы говорить о проблемах в христианстве. И то не так, и здесь отступление, и там что-то не то. С каким удовольствием люди способны говорить о проблемах в братстве, проблемах в альянсе, в союзе. С каким удовольствием люди сегодня способны говорить о проблеме поместной церкви, не так ли? Мы очень легко об этом говорим, и мы не забываем одну простую истину, но она очень серьезная. Мы часть этого самого христианства. И вы понимаете, к чему может дальше вестись разговор? Если мы легко позволяем себе говорить негативное, вот такое творится, ай, что творится в этом христианстве? Ну, послушай, пожалуйста, из чего состоит христианство? Точнее, из кого оно состоит? Вот ты говоришь, какое нехорошее христианство. Спроси соседа, он тоже говорит, какое нехорошее христианство. Третьего спроси, тоже говорит. Так что ж получается? А из чего тогда христианство состоит? Если все говорят, какое оно нехорошее, ведь нехорошим христианство делаем мы. Ведь мы его делаем нехорошим. Не зря исследователи христианства, которые анализируют жизнь христианскую, прямо говорят, что ничто вреда столько христианству не причиняло, как само христианство. Это факт. Итак, если ты нехороший, вот ты потому и говоришь, что христианство нехорошее. Так внеси свои 5 центов, 2 лепты внеси в выздоровление христианства. Что я могу один сделать? Ты очень плохо представляешь, что может Бог через тебя сделать. Писание говорит так. Молитесь тому, кто может сделать несравненно больше того, о чем мы думаем или помышляем. Если вы думаете, друзья, что вы ничего не можете сделать, и это фактически отговорка, это нежелание ничего делать во славу Господню в христианстве. Ведь Бог может из одного отдельно взятого человека использовать как величину для того, чтобы очень серьезные вещи, позитивные изменения внести в христианство, не так ли? Мы же с таким же большим удовольствием говорим, а вот смотри, какой замечательный проповедник, а вот какой брат, вот сестра какая, вот мать Тереза, смотрите, ничего не имела, а всех обогатила. Простите, пожалуйста, хоть возьмите мать Терезу хотя бы в пример. Что она имела? Она ничего не имела тогда, когда она начала свое служение. Вы знаете немножко, наверное, ее историю? Ничего не имея, но обрела мировую известность. А что вам мешает сегодня? Просто посвятить себя Богу всего лишь навсего. И Бог может вас использовать точно так же, как мать Терезу. Других великих людей для того, чтобы оставить, во-первых, добрый след и проявить Христа людям. Что вам мешает? Итак, друзья, мы с большим удовольствием говорим о том, что здесь не так, но мы составляем это самое братство, эту самую церковь, это самое христианство. Мы составляем, а не кто другой. Поэтому... Если христианство нехорошее, если мы способны так говорить, давайте давать себе отчет своим словам. Значит, в том, что христианство такое нехорошее, есть и моя вина. Это надо признать. И вот это надо признать. Поэтому действительно, почему оно такое нехорошее? Потому что один отступил, второй отступил, третий отступил, и вот так вместе, и пошло такое, как мы говорим, массовое отступление. Ну, моя же ответственность есть в этом. Действительно, если человек реально понимает свою ответственность за семью Христову, он по-другому будет к этому относиться. Он не будет легко обвинять всех и вся. Но что самое интересное еще, повторим мысль, мы свободно говорим, свободно осуждаем, свободно даем здравую оценку христианству. Вот там плохо, но обратите внимание, это также в свою очередь является проявлением самозащиты самого человека. В чем оно проявляется? Я очень легко буду говорить о тех, кто около меня находится. Но я не позволю говорить о себе. Вы понимаете серьезность проблемы? Мы легко говорим о том, что вне меня. Как мы боимся, какая у нас защита, какая у нас сигнализация. Это самая сильная защита, которая есть вообще в мире. Я не ошибся. Это защита самого себя. Как мы себя защищаем? Вот оно в чем дело, обратите внимание. Вот почему Писание нацеливает на это внимание. И говорит, ты не на другого смотри. А ты в себя вникай. Если начнешь вникать в себя, ты увидишь там столько хорошего, что тебе двух жизней будет мало разобраться с собой и привести свою жизнь в порядок. И тебе некогда будет заниматься соседом и видеть в нем что-то плохое. Он для тебя станет просто золотым человеком, потому что ты в себе много нехорошего увидишь. Итак, смотрите, важность, вот почему мы будем спасать себя. Потому что будем чем дальше, тем больше видеть в себе негативное. А раз мы будем видеть негативное в Божьих глазах, это будет побуждать меня, когда я буду в себе видеть негативное, к тому, чтобы избавляться от этого негативного. Итак, очень серьезное предостережение. Если вас в следующий раз потянет, желание появится на досуге осудить кого-то или дать здравую оценку, причем негативную, кому-то, какой-то группе христианства, подумайте, а не срабатывает ли здесь ваша защита? Вы боитесь о себе говорить самим собой. Поэтому вы хотите здравость свою реализовать вот внешним образом, опять внешним образом, так, в том, что вы начинаете осуждать других. Итак, друзья, вникай в себя, говорит Писание, потому что таким образом ты и себя спасешь, и слушающих тебя. Это достаточно серьезное предостережение. Итак, смотрите, Писание явно призывает нас к тому, чтобы мы обращали внимание на себя, потому что в этом суть нашего спасения. И это спасение распространяется на других. Следующий вопрос, который вместе с вами приступим к его рассмотрению, это факторы, которые влияют на наш внутренний мир. Мы говорим сегодня о внутреннем мире. И для нас важно понимать, что вообще из себя представляет этот мир и что на этот мир влияет. Мы будем говорить сегодня о двух факторах. Второму уделим больше внимания. Первый фактор, который влияет на наш внутренний мир, причем мы будем больше акцентировать внимание на негативных факторах, потому что именно их надо остерегаться. Будем касаться и позитивных, того, что Библия противопоставляет влиянию этих негативных факторов. Итак, первый негативный фактор – это греховная природа. Она формирует наше мышление, она формирует наш образ жизни. Мы об этом будем говорить. Внутренние факторы, влияющие на внутренний мир. Первое – это греховная природа, первый фактор. Второе – все входящее в нас. И этому второму мы уделим особое пристальное внимание сегодня. Итак, на наш внутренний мир, а нам нужно понимать, что в нас происходит. На наш внутренний мир влияют два фактора. Первое – это греховная природа. Второе – все то, что в нас входит. Давайте по порядку будем это рассматривать. Первое. Мы будем говорить сегодня о греховной природе. Священное Писание прямо говорит о том, что все люди согрешили. Библия неоднократно об этом говорит. Библия говорит также о том, что кто родится чистым от нечистого. Итак, если все согрешили, то любой человек, который приходит в этот мир, согласно Священному Писанию, он приходит испорченным. И вот здесь в христианстве происходит очень серьезный конфликт мнений, на который хочу обратить внимание. Теологический вопрос мы с вами затронем. Мы подчеркиваем то, что речь идет здесь о том, что всякий рожденный человек, он не рождается с первородным грехом, а он приходит с греховной природой. Это существенное различие, и на это, я думаю, следует обратить внимание. Греховная природа, мы говорим с вами о греховной природе, несколько из этих пунктов рассмотрим. Чем греховная природа не является, первое, второе, чем она является. Итак, греховная природа не является первородным грехом. Это не библейское понятие. Осмелюсь прямо сказать, это явное заблуждение. Смотрите, сегодня в христианской терминологии, в теологической терминологии встречается понятие первородный грех. Но оно не библейское. Оно неправильное. Оно не соответствует Священному Писанию. И на этот момент мы с вами обращали внимание. У нас была беседа понятия о грехе в Священном Писании. В других беседах мы также этого касались. Грех – это поступок. Всякий поступок, он осмысленный. Ребенок, когда рождается в этот мир, он только родился. В чем он согрешил? Тем, что он родился, но не по своей воле родился. Он не по своей воле родился, обратите внимание. Вот о чем идет речь. И хотел бы здесь провести цитату. Очень интересную цитату. Пару лет назад евангельско-баптистское движение во всем мире отмечало 400-летие зарождения баптистского движения. Это движение берет начало с очень важного исторического документа, который вышел в свет в 1609 году. Вот откуда 2009 год. Именно с даты появления этого исторического документа берет формальное теологическое основание евангельско-баптистское движение. Когда сформировало, баптизм сформировал свои понимания. Этот документ называется «Изложение веры», который написал Джон Смит в 1609 году. В пятом пункте этот документ состоял из 20 положений. Это не была большая догматика, где там такая толстенная книга, простите, там параграфы. Там было всего 20 пунктов. И вот пятый пункт гласит так, обратите на него внимание. Цитата из документа «Краткое изложение веры» в 20 пунктах, написанное Джоном Смитом. Это первое записанное баптистское вероисповедание. Пишет Джон Смит: «Мы веруем сердцем и исповедуем устами». Пункт пятый. «Что не существует первородного греха, но все грехи являются реальными и добровольными. Как-то слово, дело или мысль против закона Бога. И таким образом младенцы не имеют греха». Вот это заявили 400 лет назад официально. Хочу сказать, мы также сегодня верим и учим, что первородного греха не существует. Это выдуманное понятие, которое появилось в христианстве. Оно не соответствует Священному Писанию. Ну как тогда объяснить то, что неправильное происходит в человеке? Мы говорим с вами о греховной природе. Что такое греховная природа? Первое, на что мы обратили внимание, что греховная природа – это не первородный грех. Потому что грех – это сознательный поступок. Ребенок сознательных поступков делать не может. Мы чуть позже коснемся, он не способен даже в определенное время отличить правой руки от левой. Это говорит о его рациональном мышлении. Он не способен адекватно, как взрослые люди, вернее, правильно вести себя. Он способен бросить игрушку, ударить маму и папу, капризничать, снять с себя одежду, и для него это нормально. Почему? Потому что у него отсутствует такое сопоставление чувства стыда и как правильно вести себя. Речь идет о здравом понимании ситуации. Итак, а ребенок только что родился, какой грех он совершил? Ведь это просто, простите, явно библейское заблуждение, утверждать, что ребенок рождается с грехом. Ребенок рождается, второй момент, на который обратите внимание, чем является греховная природа? Мы только что рассмотрели, это не первородный грех, но это склонность человека к греху. Вот именно с этой склонностью человек и рождается. Именно с этой склонностью. Итак, второе, греховная природа – это врожденная склонность к греху. Вот она в чем проявляется. Важно отметить, мы не спорим сегодня, мы признаем это за факт, что дети унаследуют черты характера. Но когда они унаследуют там цвет волос, глаз, там форму лица, руки, ноги, форму тела, унаследуют от родителей, ну это понятно, вот это физическое, это физическое. Но мы говорим о чертах характера. Дети унаследуют характер от родителей? Унаследуют. Ну характер, это же не материальное. Но сегодня это общепризнанный факт, что дети унаследуют характер, следовательно, нематериально унаследуют, не так ли? Мы с этим не спорим, мы говорим это так, это действительно сегодня наукой подтвержденный факт. Тогда следующий вопрос, если черты характера, как нематериальное, ребенок унаследует, вот об этом идет речь, что он также унаследует, тоже нематериальное, склонность ко греху. Вот это унаследуется, будьте внимательны. И вот именно как характер приходит ребенок в возраст, и он начинает проявлять характер своих родителей, не так ли? Вот точно так же, когда ребенок приходит в этот мир, поскольку он унаследовал уже греховный характер, можно и это выражение здесь употребить, вот именно этот характер, он и проявляется в поведении ребенка. В этом является суть вот этой греховной природы. Здесь хотелось бы сделать небольшое, но очень важное отступление, дать определение греха. Мы как-то об этом с вами говорили, вот это определение, которое сейчас будет перед вами, это производное размышление группы студентов. Когда перед ними была поставлена задача Как дайте определение греха, не используя религиозных терминов. Это серьезная задача, правда? Вот когда мы, это составляющая, это синтез вот мнений. Когда мы собрали вот эти многие размышления, появилось следующее. Вот оно сейчас перед вами и вам будет предложено. Определение греха. Грех – это прогрессирующая болезнь или патология, ведущая к гибели личности и удаляющая от Бога, и от которой невозможно самому излечиться. Склонность к ней, то есть ко греху, передается по наследству. Проявляется эта болезнь явно или скрыто в поступках, словах, мыслях, причиняющих боль себе и ближним, что в свою очередь вызывает противодействующую реакцию со стороны Бога. Со временем вот эта болезнь переходит в привычку, проявляющуюся против личного желания. Определяется эта болезнь через осуждение совести, то есть как я могу узнать, что грех? А проявляется через осуждение совести, гнет, отсутствие внутренней свободы, которые ведут к депрессии. Оценивается как жизненный промах, бунт против Бога, нежелание жить по его принципам. Если употребляется выражение вот, депрессии, интересно, что сегодня антидепрессанты, вы знаете, есть такие медицинские препараты, являются востребованными практически так же, как и наркотики в нашей стране. Можете себе представить. Насколько сегодня люди депрессивно зависимы. Обратите внимание, о чем идет речь. Люди принимают антидепрессанты, чтобы подавить те процессы, которые в них происходят. Но именно отсутствие внутренней свободы, которая приходит от противления Богу. Человек противится Богу, отсюда нет у него свободы внутри. И человек, вместо того, чтобы исповедать свою жизнь перед Богом, и в Боге искать покой, и в Боге искать освобождение, он ищет это освобождение в том, чтобы подавить на какое-то время лекарством вот те процессы, которые в нем происходят. Подумайте, друзья, очень серьезно об этом серьезно, просто неправильном шаге, который человек предпринимает. Итак, грех проявляется. Грех – это сознательный проступок. Грех – это болезнь, которая передается по наследству. Мы продолжим с вами дальше рассуждение о греховной природе, как о склонности ко греху. Она проявляется у детей, хотел бы показать, в чем именно она проявляется. Интересный момент. Агрессия, гнев, капризы. Это мы знаем, правда? Упал ребенок на пол и барахтается, кричит, там топает ногами. Что это? Мы его не учили, мы не хотим, чтобы он так вел себя. А не надо его учить, он уже унаследовал помимо вашего желания эту греховную природу. Вот почему он такой, знаете, я сам и все ему мешаю. Это проявление греховной природы, будьте внимательны. Но на первых порах они неосмысленны, мы об этом говорили. Но проявляется? Проявляется. Далее. Проявление греховной природы у детей, они нерациональные, то есть они неосмысленные. Они не могут отличать правой руки от левой. У них не проявляется чувство стыда. А в чем оно проявляет? Чувство стыда или вины? Смотрите, он спокойно, дали ему игрушку, он спокойно взял на пол или бросил, или грязь, или там поломал, и улыбается, и думает, что все это нормально. Тогда, когда просто совершает плохой поступок, не так ли? У него нет чувства вины, он не понимает, что он сделал плохо. И здесь родители должны приучать и объяснять, это плохо, это плохо. Это ответственность родителей, а не давать ему следующую игрушку, чтобы он опять ее ломал. Итак, друзья, вот это явное проявление природы человека в детском возрасте. Он может делать просто бесстыдные поступки, простите, снял одежду, бегает без одежды. Слушай, ты же мальчик, девочка, оденься скорее. А ему все равно. Он как нудист. Потом детство еще появляется, уже это повзрослеют люди, и тоже они почему-то болеют этим детством, одежду снимают и на пляже голые ходят. Но это тоже проявление этой болезни, простите, пожалуйста. Итак, человек в детском возрасте, он не делает осмысленных поступков. Вспомните, пожалуйста, Господь, когда разговаривал с пророком Ионой, когда он слишком опечалился, что вот его искреннее желание уничтожить врагов не сбылось. Помните, когда он желал Ниневе, так хотел все-таки, что вы там погибнете, это же враги наши. Когда Господь помиловал их в результате покаяния, он так опечалился, а Господь говорит, послушай, как я могу уничтожить этот город, в котором более 120 тысяч детей, не умеющих отличить правой руки от левой. Обратите внимание, как Господь ценит этих детей. Насколько Он действительно высоко оценивает, и они дороги пред Ним. Но Он прямо говорит, они не могут отличить. А отличить – это как раз-таки проявление разума. Итак, поступки детей, они не рациональны, они не смысленны. И здесь очень важный момент. Хотел бы на него сфокусировать наше внимание. Когда ко Христу приводили детей, ученики понимали, что Христос занят очень серьезными вопросами. Поэтому дети подождут. У них было такое понимание. Они препятствовали, помните? Христос прямо сказал ту фразу, о которой сегодня тоже большие дискуссии в христианстве ведутся. Он сказал так: «Не препятствуйте детям приходить ко мне». Почему? Потому что таковых есть Царство Небесное. Многие сегодня пытаются исказить вот одно только слово. Смотри, какое слово? Таковых. О чем идет речь? Некоторые сегодня толкователи говорят, вот если идет речь о тех, кто умолится, как дети. Понимаете, сравнение идет речь. О таких, которые умоляются, как дети. Но что интересно, язык оригинала никакого права не дает так думать. Идет речь о конкретных детях. Вот этих детей есть что? Царство Небесное. Чьи слова? Слова Христа. Слова Спасителя мира. Это серьезный вопрос сегодня для теологов, для христиан. Я верю Священному Писанию. И по-другому не хочу ни верить и ни учить. Я верю, что если ребенок в младенческом возрасте, в какой бы семье он ни родился, он умирает согласно Священному Писанию. Поскольку он неосознанные поступки не может делать, он есть он наследует Царство Небесное. Таковых есть Царство Небесное, есть уже, не будет, не тогда, когда не покаятся. Я понимаю, я поднял очень серьезнейший вопрос, но я опираюсь на Священном Писании. Христос сказал, уже есть Царство Небесное. Не если покаяться будет Царство Небесное, а сколько детей, сколько нерожденных детей погибло, а сколько сегодня детей от голода умирает? Куда они идут? Мы говорим о Божьей справедливости, а где же она, Божья справедливость? Я понимаю, очень серьезный теологический вопрос. Но мы исходим из Священного Писания. Итак, дети не рождаются с грехом. Это одна из причин, позволившая, на мой взгляд, теологическая причина, которая позволяет уже объективно подходить к словам Христа. Вот поэтому Он сказал, что их уже есть Царство Небесное. Если бы хоть один грех они сделали, обратите внимание, сознательно, да? Христос бы не сказал, что их есть Царство Небесное. Почему? Потому что Писание говорит как? Туда. Ничто нечисто не войдет. Обратите внимание. И никто преданный мерзости и лжи. Это серьезный достаточно вопрос. Итак, мы говорим о том, что дети рождаются с греховной природой, но греха они не совершили. Когда приходит возраст, ну, здесь идет рассуждение, безусловно, о том, когда, вот в каком возрасте ребенок может делать уже осознанные поступки. Обычно его вот христианская психология связывает с возрастом, когда у ребенка появляется чувство стыда. То есть уже человек начинает судить себя. Безусловно, дети по-разному развиваются. Интеллектуальное наследие, которое они получают от родителей, разное. У кого-то это в 8 лет, у кого-то в 7 лет, у кого-то в 9 лет, у кого-то позже немножко. Но обычно это связывается с тем, что когда у ребенка появляется чувство стыда, вот тогда он ответственный за свои поступки. И вот тогда, если он не покается, он погибнет. Там уже срабатывает Божий закон. Если не покаетесь, все также погибнете. Давайте пойдем далее. Когда мы говорим о наблюдении за нашим внутренним человеком, мы опять говорим о проявлении греховной природы. Смотрите, именно наличие греховной природы в человеке, на мой взгляд, является причиной того, почему Христос прямо говорит о том, что для того, чтобы увидеть Царство Небесное, что нужно? Рождение свыше. То есть, появление новой природы. Должно вам родиться свыше. Другими словами, у вас должна быть новая природа. Возрождение необходимо для изменения внутренней природы человека. Фактически природа его, если сказать прямо, она не меняется. Греховная, она просто уничтожается, будьте внимательны. Писание говорит, мы как-то с вами говорили о распятии Христу. Но те, которые Христовы, они распяли свою плоть со страстями и похотями. Вот о чем идет речь. То есть не латать эту природу греховную надо, не договариваться с ней, не ставить ей ограничения, а давайте просто скажем, умереть для греха. Все. И этим все. Почему? Потому что с грехом невозможно договориться. У нас была отдельная тема, вы помните наше рассуждение на этот счет. Рожденная греховная природа, она базируется на противлении Богу. Греховная природа никогда не сможет угодить Богу. Вот почему поднимается вопрос о рождении свыше. А рождение свыше состоит из двух частей, мы тоже об этом с вами говорили. Это рождение от воды, то есть покаяние. Эту часть, которую совершает человек, это покаяние. Когда был Иоанн Креститель, и в то время Христос сказал Никодиму эти слова, родиться от воды, это покаяние, а затем родиться от Духа. Люди при покаянии крестились при Иоанне Крестителе. Затем христианцы, практика крещения при покаянии, не крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого, а крещение при покаянии, она была фактически отменена. Мы тоже этот вопрос вместе с вами рассматривали, опираясь на Деяния апостолов. Итак, греховная природа, она постоянно противится Богу, поэтому ее просто нужно, она должна умереть. Нужно умереть для греха, потому что иначе ты Богу не сможешь угодить. Друзья, если человек сознательно пред Богом не покаялся, когда идет речь о взрослом человеке, какой бы он хороший ни был, у нас другого выхода нет, как сказать, признать один факт. Если природа твоя не поменялась, ты родился с греховной природой. Ты родился с греховной природой. Эта природа должна быть распята, распятой. Ты должен умереть для греха. Ты не сможешь угодить Богу. Я понимаю, это очень серьезно, очень сложно сегодня людям понять. Он такой хороший, он столько много сделал добрых дел. Господь справедливый, это факт. Но Бог для того и оставил Слово Свое, чтобы люди понимали, вот оно Божье Слово, что если внутренняя природа человека не поменяется, он Богу угодить не может. Он Богу угодить не может. Почему? Потому что вот та природа, с которой он приходит в этот мир, это богопротивная природа. Она никогда Богу угодить не сможет и не будет угождать. А рожденная свыше природа основана на проявлении божественного характера. Как греховная природа основана на том, что она проявляет греховный характер, так? Если природа такая, ну характер греховный человек унаследовал. Если человек получает рождение свыше, то в нем он унаследует через это рождение семя. Помните, мы с вами рассуждали, 1 Иоанна. Он через это семя унаследует Божий характер. Этот Божий характер, безусловно, уже не является богопротивным, а он от Бога, поэтому он настроен на то, чтобы отражать божественное внутри человека, быть проводником божественного внутри человека. Вот почему поднимается вопрос рождения свыше. Итак, мы говорим с вами о наблюдении за внутренним человеком. Важно отметить дальше, что греховная природа, мы читали с вами текст, итак, прежде всего прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения за всех людей. Греховная природа противится молитве за всех людей. Богу угодно, чтобы были молитвы совершены за всех людей, не совершены, а совершались, угодно. Греховная природа, она противится всему божественному. Поэтому здесь мы явно делаем вывод, что она противится и молитве за всех людей. Давайте немножко этот вопрос рассмотрим. Причина противления. Почему вот греховная природа противится тому, чтобы была совершена молитва за всех людей? Молитва за других предполагает пожелание блага, хорошего другим людям. А греховная природа хорошего другим людям не хочет. Вот почему мы делаем такой вывод. Вот почему с греховной природой невозможно молиться за других людей. Друзья, если вы за врагов не можете молиться, какая у вас природа? Если за врагов мы не молимся, у нас греховная природа у власти в нашем внутреннем человеке. Это очень легко проверить. Если тому, кто сделал мне неприятно, я не могу за него помолиться, я лучше за него молиться вообще не буду, чем за него буду молиться. Почему? Если буду за него молиться, то, конечно, буду просить ему всего нехорошего, а этого нельзя перед Богом делать. Поэтому лучше за него не буду молиться. Мы так себе пытаемся оправдать. Но смотрите, именно потому, как мы относимся к выполнению этой заповеди Писания, молитесь за всех людей, через это Бог и указывает нам на наше внутреннее состояние. Если мы не можем молиться за всех людей, то у нас проявляется греховная природа, но не Божья природа. Итак, что в нас происходит? Обратите внимание, на этих простых, казалось бы, вещах, открываемых в Священном Писании, мы и видим, что в нас происходит. Давайте пойдем далее. Греховное доброго другим не желает. Добро другим противоречит греховной природе. Интересная мысль. Греховная природа, она не может никогда желать добра другим. Сегодня, когда касается, говорят люди о черной и белой магии, давайте небольшое отступление, но очень важно сделаем. Но это, он белой магией занимается. Белая магия – это хорошая, вот черная – это плохая. Но это же люди для того, чтобы закрыть вам глаза, назвали белой и черной магией. Они же на одну контору демоническую, сатанинскую работают. Всего лишь на все. Потому что далеко это не Божье. Хоть и розовый, голубой, серый, как хочешь называй, какая-то магия. Магия – это магия, это противление Богу. Надо это понимать. Смотрите, как люди просто обманываются даже в этом. Вот если белое, розовое такое, как обычно связано с какими-то цветами, розовым цвете все, вот тогда это все хорошо. Обман, друзья, не заблуждайтесь. Если делается зло человеку, то оно делается только потому, что греховная природа проявляется. И никак по-другому. И никак по-другому. Вы обратите внимание, сколько зла делали Христу. Сколько его уничтожали, сколько его пытались убить, сколько его клеймили, позорили. Задолго до того, когда он пришел на эту землю, было сказано, как овца веден он был на заклане, и как агнец, предстригущими его безгласен. Вот это характер. Вот это характер. Друзья, если вот этот характер во мне не начинает проявляться, хотя бы не начинает проявляться, вот такой Христов. Друзья, во мне господствует греховная природа. Вот реальная оценка моему внутреннему состоянию. Как бы ты красиво ни выглядел, как бы ты, сколько бы ты раз Библию не прочитал, какой бы ты известный не был, если в тебе проявляется греховная природа, она господствует в тебе. И твое положение ненормальное. Если ты реально видишь, что греховная природа господствует, пойми, что эта греховная природа приведет тебя только в одно место, туда, где источник греха. И где этот будет источник греха? В озере огненном. Вот там и ты будешь. Вот там и ты будешь, и ничто тебя не спасет, если не будет покаяния и изменения этой внутренней природы. Итак, мы с вами коснулись очень важного момента, что влияет на наше внутреннее состояние. Это греховная природа. Мы начнем сегодня рассуждение над вторым очень важным разделом. Факторы, влияющие на мое внутреннее состояние. Это важно понимать. Вот мы рождаемся этой склонностью к греху. Но к тому, что мы получаем по греховно, через то, что мы унаследуем эту греховную природу, мы к этому еще очень часто добавляем очень серьезные и опасные вещи, позволяем им войти в нас. Итак, второй очень важный здесь раздел, что влияет на наш внутренний мир? Все входящее. С одной стороны, все то, что мы унаследовали, с другой стороны, все то, что в нас входит вот тогда, когда мы уже пришли в возраст. И вот на этом, этому мы уделим очень серьезное внимание. Именно вот это, то есть все входящее в нас, оно и формирует наш внутренний мир. Унаследование – это база, с которой мы приходим в этот мир. Греховная природа, которая должна быть заменена Божьей природой через рождение свыше. Если рождение свыше не происходит, то к этой греховной природе эта греховная природа, что, как вы думаете, она подтягивает к себе? Только греховная. Вот почему важно опять говорить о возрождении. Если не будет возрождения, то по природе своей мы всю жизнь будем притягивать что? Греховное. Пусть в красивой обертке, в очень красивой и прекрасно пахнущей, но греховное. Наша греховная природа, она как магнитом будет тянуть только то, что тянется. Грех, святость никогда не будет притягивать. Грех, правильный образ жизни никогда не будет притягивать. Он, наоборот, тебя будет от этого отталкивать. Итак, база – это греховная природа, с которой мы приходим. Но если она не изменена, не умерщвлена, то к этому добавляется еще очень страшное. Повторим главный принцип, что греховная природа притягивает к себе только греховное. Каким образом она притягивает? Мы будем с вами говорить о путях попадания в нас вот этого греховного. О путях попадания в нас, вот то, что формирует, входящее в нас, то, что формирует наш образ жизни, оно входит. Пути попадания в нас и проявления. Мы будем говорить о трех путях. Можно там выделить больше, я хотел бы сегодня очень три важных фактора выделить. И о них будем говорить. Первое – это пища. Второе – это зрение. И третье – это слух. То есть через что вот это внешнее входит в нас? Через что? Входит тремя путями. Через пищу, через зрение и через слух. Мое желание сегодня, ну, сегодня мы начнем, вот поговорим только о пище, я думаю, на этом все, время нас поджимает. Мы будем говорить о первом пути, каким образом внешнее попадает в нас и каким образом оно в нас проявляется. Пища. Смотрите, что мы не будем подробно рассматривать библейские тексты, они очень хорошо для вас известны. Смотрите, пища, то есть то, что входит в нас. Объедение, пьянство, курение, наркотики и так далее. Это то, что входит в нас. Это питание наше. Питание наше. Приведу пример, как-то ранее он звучал. Трудно было человеку объяснить очень простую истину. Вот, ну, где написано в Библии, что курить нельзя? Ну, не написано. Вот поэтому я и курю, раз не написано. Интересно, один из христиан пожелал вот такому отпетому курильщику, говорит, послушай, дорогой, ты кури. Но все-таки... Ты понимаешь, что ты внутрь себя принимаешь пищу? Так вот, в следующий раз, когда возьмешь сигарету, помолись Богу, чтобы Бог благословил эту пищу. Хорошо, я так и сделаю. Ну вот, все, нашел выход. Все, теперь хоть один порядочно верующий, объяснимо, что курить можно. Но что интересно, когда он взял соску в руки, ну, то есть сигарету, и, вспомнив пожелание христианина, решил помолиться. Что в нем произошло? Смотрит на эту сигарету и говорит, чтобы я на эту гадость когда-то просил Божьего благословения, выбросил не только сигарету, но и только что начатую пачку, это была последняя пачка, которая была у него в руках. Это питание. Это питание, на которое ты должен просить благословения. Если ты употребляешь наркотики, проси благословения. Господи, благослови меня очередную порцию вогнать. Это будет правильно. Почему? Без меня не можешь делать ничего. Рискнешь? Рискуй. Рискуй, если сможешь перешагнуть Бога. Рискуй, пожалуйста. Итак, смотрите, то, что входит в нас, мы говорим о материальном. Оно и формирует наш внутренний мир. Если говорить об алкоголе, он отключает сознание. Ну, не полностью, скажем, просто отключает участки мозга, отвечающие за рассудительность, за ориентацию. И, простите выражение, вам знакомо, пьяному море по колено. Он не контролирует, он что хочешь может делать, у него, у пьяного все, все он на языке, он все тебе расскажет, он большой герой. Он не контролирует себя. Обратите внимание, он принимает питание, так? Он принимает материальное, физическое, химический состав там в этом алкоголе, правда? Но, смотрите, как вот это физическое влияет на его поведение, будьте внимательны. То же самое может говорить о наркотиках. То же самое может говорить о курении. Одна из причин, почему люди курят, расслабиться, успокоиться. Будьте внимательны, люди, не знающие, что есть другой источник успокоения, и он только во Христе, сказано прямо, я дам вам покой, они используют вместо Христа сигарету. Послушайте, на кого вы Христа променяли? На эту соску? Ведь есть более совершенный источник успокоения. И более того, это разрушает ваше здоровье. Вы это очень хорошо знаете. И какие бы сигареты вы не использовали сегодня, пусть без никотина, сейчас самые разные там, простите, еще только не выдумают, лишь бы только вы денежку платили за то, что вас разрушает ваше здоровье. И люди идут на это. Итак, питание, все то, что входит в нас, обратите внимание, оно формирует наш образ жизни. Мы говорим о пище, как это неудивительно. И Писание прямо предупреждает о пьянстве, прямо предупреждает об объедении, что такие вещи не должны даже именоваться у вас, как у верующих людей. Именно то, что входит в нас, оно негативно, мы говорим о негативных вещах, оно негативно влияет на обмен веществ в нашем организме, разрушает умственную, интеллектуальную способность и фактически делает человека зависимым. Друзья, сегодня очень модно стало среди людей, не только молодежи, употреблять наркотики просто модно. И главная причина, которую обычно называют «it's so boring», жизнь христианская, она очень такая скучная, надо фан поймать, надо вот где-то отключиться немножко. Послушайте, друзья, вы должны знать реальную правду, и об этом будем позже уже тоже говорить, не сегодня. Вот эту правду ни один продающий наркотики вам никогда не скажет. Никогда. Что если вы даже короткое время будете употреблять наркотики, независимо от того, какие они, независимо, ваш мозг не восстановится. Ты слышишь? Деятельность твоего мозга не восстановится. Ты понимаешь это, нет? Что ты все хуже и неправильней можешь думать. Ты это понимаешь, нет? Всякий раз, когда в следующий раз потянет тебя к наркотикам, помни, что это очередное, ты сознательно идешь умерщвлять себя. Ты делаешь себя, прости, дорогой, ненормальным. Ты лишаешь свой мозг нормально функционировать. Ты сознательно, зная, что он рушит, ты идешь ради чего? Ради удовольствия. Получи удовольствие во Христе. Оно больше, чем от наркотика. Вспоминаю один случай, произошел среди... Посещали мы одно из учебных заведений в Одессе. Ну и были, безусловно, разные люди. Один из них высказывался, когда говорили просто о жизни в Боге, о том, что действительно она спокойная, Бог успокаивает, дает покой. А что вы думаете, что это не думайте, что это фан тоже, кайф, ну простите слово кайф, как фан, это здесь синонимы, да, русский, английский, вот, открыто задает человек. Вот это не думайте, что для вас это просто, ну, фан вы получаете от религии. Ну, брат приводит пример, говорит, знаешь, говорит, было два друга, которые вместе водку пили. Потом один из них понял, что это плохо, и покаялся. Ну, таким простым языком объясняет. И вот через время они, конечно, расстались, потому что интересы разошлись. У одного пивбар, у другого дом молитвы. И вот через время они встречаются. Ну и рассказывают, как твои дела, расспрашивают там, ну, потому что долго вместе водку пили, а тут вдруг на тебе расстались. О, слушай, как жизнь? Ну, нормально, верующий говорит, нормально, все у тебя как? О, нормально, все, ну, как всегда, веселый. Не видишь, что ли, говорит, все нормально выпил, говорит, ну и вот так это все у меня хорошо. Говорит, а мне тоже, говорит, хорошо, говорит, не понял. Ты знаешь, говорит, я, говорит, выпил, говорит, вот я тоже, говорит, принимаю, говорит, алкоголь, ну, на его языке объясняет. Говорит, у меня другой совершенно, говорит. Ну, ты, говорит, выпил алкоголь, на утро голова болит, а я выпил, говорит, на утро голова не болит. Не понял. А что это такое, что это такое, что это за, где-то новое такое изобретение. Это, говорит, Господь помолился ему, говорит. И знаешь, какое-то, говорит, наслаждение, говорит, лучше, чем от алкоголя. А на утро проснулся, и голова не болит. Вот это, вот такой кайф, говорит, христиане получают. Он объясняет неверующему человеку на его языке. Но это действительно был, ну, трогательный достаточно пример. Действительно, человек приходит к Богу, он понимает, что совершенно другой источник есть, за который платить не надо. Слышишь? Исаия пишет, для чего вам отвешивать серебро за то, что не насыщает? Зачем вы это делаете? Приходите, пейте. Как? За валюту только. Даром. Приходите даром, будьте внимательны. Нет, мы будем деньги платить, и большие деньги. За что? За то, что уничтожает нас. И время на какое-то время просто чуть-чуть отключает, и не больше. Обратите внимание, какой необдуманный и глупый поступок совершают люди. Зная, что есть источник, который успокоит и навсегда, это Господь и ничто другое. И приходить к нему можно даром. Люди платят огромные деньги. Разрушают семьи свои. Разрушают здоровье свое. И вместо желаемого получают далеко не то, что они ожидали. Итак, все то, что входит в нас, оно, безусловно, влияет на нас. Важно отметить, что именно то, что входит в нас, мы говорим об объедении, пьянстве, курении, наркотиках, о других вещах, которые входят в нас. Смотрите, именно они вырабатывают сначала физическую зависимость, за которой следует и душевная зависимость, то есть личность полностью зависима. Как тяжело наркоману, если он даже где-то, ну, месяц-другой вот использовал наркотики, употреблял наркотики. На первых порах у него физическая потребность, затем у него уже душевная зависимость. То есть вся личность требует наркотика, требует алкоголя, требует вкусно покушать, требует курения. Слышишь? Писание прямо предупреждает о том, что мы не можем быть зависимы. Трезвитесь и бодрствуйте. Мы чуть позже будем говорить об этом тексте в следующий раз. Сохраняйте себя от какого-либо влияния. По таким влияниям ты находишься. Итак, мы с вами говорим о том, что то, что входит в нас, оно формирует наш внутренний мир. Последняя мысль, на которую обратим внимание, будем вместе с вами молиться. Мы можем, друзья, контролировать все негативное до тех пор, пока оно рядом с нами находится. Мы можем взять, можем не брать. Но как только мы его приняли, в том, что мы принимаем, есть определенная сила, которая проявляется помимо моего желания. Вот это ты должен понимать. Ты должен понимать, что ты призван видеть последствия того, что тебе сегодня нравится. Не просто, что тебе это интересно, а что оно подчинит твое мышление, оно подчинит тебя. Ты будешь работать именно на вот эту вот, ну, бутылку там, наркотик, курение, неважно что, ты будешь на это всю жизнь работать. Ты будешь полностью зависим. Итак, не безобидные вот эти вот, казалось бы, ну а что здесь такого, закурил сигарету, выкурил. А где написано, что ни одну сигарету нельзя курить? Вот и подумай после этого, что с тобой происходит. Итак, друзья, мы говорим с вами о том, что Писание предупреждает нас, вникай в себя и в учение, и вот этим занимайся постоянно. Ты должен понимать, что из себя представляет твой внутренний мир, и ты должен понимать, что на этот внутренний мир влияет. И если оно негативно влияет, мы немного сегодня, в следующий раз мы коснемся еще очень и очень серьезных вопросов. Того, что, как вот то, что входит в нас, как оно на нас влияет. И ты должен знать это. Будем ссылаться на некоторую статистику, на некоторые исследования, которые сегодня просто очевидны. Это не просто верующие выдумали. Сегодня бьют тревогу о том, что действительно вот то, что входит в человека, оно уничтожает полностью личность человека. Когда мы, помните, с вами говорили о влиянии масс-медиа, тема была масс-медиа, христианская семья. Как сегодня люди зависимы от компьютеров, от технологий? Обратите внимание, сегодня люди, казалось бы, далекие от Бога, не являющиеся верующими людьми, как мы так говорим, они открыто говорят, это страшно, люди даже не представляют, какую разрушительную силу несет в себе мир техники. Деградация человека – это еще цветочки, по сравнению с тем, что будет еще вот это влияние, которое будет оказывать мир техники на человека. О, слушай, самый такой крутой компьютер взял. Обрати внимание, чем ты хвалишься. Действительно, друзья, мы не можем об этих вещах не говорить. Это опасности. Если позволим войти их в нас, они будут действовать в нас, подчиняясь не нашим законам, а своим законам. Вот тем законом, который, вот тому принципу жизни, в кавычках жизни, да, которую заложил в этот предмет или объект, кто создатель этого. Или порнографии, или рок-музыки, или сигареты, или. Будет выполняться вот эта сила, заложенная далеко не Богом, разрушительная сила, которая тебя будет вести к уничтожению. Итак, даже сегодняшнего рассуждения уже достаточно, чтобы быть очень серьезно, обратить внимание на себя. Именно на себя. Обратите внимание, мы говорили о себе. И полагаю, что вот эта мысль, которая вначале я прозвучала, она теперь нам понятна, что если вот таким принципом, так, по такому принципу мы будем подходить к себе, друзья, у нас не будет просто времени обращать внимание на других. Обратите внимание, сколько в нас происходит того, что просто нужно назвать своим именем. И дать ему оценку, что вот это разрушает, вот это разрушает, вот это разрушает. Дай Господь, чтобы остановились мы, друзья, и выполнили вот это повеление Писания. Хочешь быть спасенным? Хочешь, чтобы рядом слушающие тебя спаслись? Вникай в себя. Смотри за тем, что из себя представляет твой внешний человек. И самое важное, смотри, что из себя представляет твой внутренний человек. И помни, что внутренний человек использует внешнего человека для того, чтобы реализовать себя. То есть, вот то, какие мы на словах, в поведении, внешности и так далее, вот такие мы и внутри. Посмотри на себя еще раз в зеркале. Останься наедине с собой. Выполни хоть раз в жизни это повеление Писания. Вникни в себя. Посмотри в себя. Это спасет тебя. И Бог через это обязательно прославится. Аминь.